Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Тебя тут упрекнули. Мол, Сергей, стих безумия. А говорить каждые полчаса по полчаса не безумие? Эко-поворот. Ты
не
каждые
понял,
полчаса честно. По полчаса говоришь.
А почему бы и нет?
Знаете, уважаемый радиослушатель, это наша работа.
Слушайте, напишите, кстати, пожалуйста, а вот как вам обсуждение каждой темы в течение двух, ну, мы это называем ламтем, в течение 30 минут достаточно или слишком длинно? Может быть, нам укладываться в 15 и ехать дальше? WhatsApp Viber, я напомню, 8-967-200-97-02. Кому удобнее писать в Ютубе, Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда». В чате можете тоже написать, интересно.
Так, ну что?
Да, теперь мы поговорим про Белоруссию. С нами на связи Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Смотрите, вот по поводу сегодняшнего визита Мишустина в Минск. А знаете, что хотел спросить? Это ведь первый визит главы правительства, так сказать, в качестве второго лица государства. И причем не куда-нибудь, а к ближайшему союзнику Российской Федерации. Это нужно рассматривать так, либо он поехал решать сугубо хозяйственные вопросы, там по экономике, по нефти и по прочему.
Конечно, с ним поехало очень много министров по самым разным направлениям. Это говорит о том, что процесс интеграции действительно, скорее всего, перезапущен. Но это следовало ожидать, потому что после тех эскапад, которые произошли в Белоруссии, и тех ошибок, которые наделал Александр Лукашенко, для него, собственно, и выбора-то не очень много. Как вернуться к вот этому самому процессу, от которого он в последнее время пытался уйти всеми правдами и неправдами. На самом деле, действительно, для Михаила Мишустина это был, с одной стороны, простой визит, потому что Лукашенко перед ним оправдывался. Если вы заметили, то он приготовил подарочек, то есть прослушку между Польшей и Германией относительно того, что один там блогер был не совсем отравлен, да, вот, а это провокация. Этот подарочек был воспринят с таким «покер-фейс» Мишустина, потому что это не его ни компетенция, ни, что называется, ни сфера его интереса. А вот ситуация с урегулированием некоторых торгово-экономических вещей, да, это было ему интересно, и, скорее всего, он выполнял здесь очень серьезные поручения Владимира Путина, потому что эта встреча предваряет главную встречу между Лукашенко и Путиным лично.
Угу. У меня просто, честно говоря, когда я посмотрел вот короткую видеозапись, вот совершенно обомлевшее такое выражение лица главы российского правительства, у меня, ну, я человек просто не вовлеченный там во всякие политические штуки, у меня было две версии. Первая версия, что Лукашенко, в общем, как-то даже для него грубовато пытается манипулировать Путиным. Вот, рассказывая какие-то небылицы. А вторая версия у меня возникла, что он решил выставить дураком Мишустина.
А вот смотри, ты говоришь манипулировать, Алексей Алексеевич говорит, что это подарочек.
Так я не знаю. Вот.
То есть это прогиб засчитан или манипуляция хитрая? А чтобы мы только подумали, что это подарочек.
Знаете, у меня не сложилось впечатление, которое вы описали. Угу. Я тоже просмотрел это видео. Наоборот, Мишустин довольно спокойно выслушал вот эти вещи, которые Лукашенко в последнее время активно рассказывает публике, не полагая, что это сказки братьев Гримм. Вот. И, что называется, ему явно не терпелось вернуться к тем темам, которые на самом деле серьезные и ради которых он, собственно, приехал. Михаил Владимирович не человек, который просто ездит куда-то ради того, чтобы поехать, даже если его попросил Владимир Владимирович. Вот. Михаил Мишустин довольно конкретный, прагматичный человек, которому мало времени. И я так понимаю, что со стороны России тоже он обозначил некоторые уступки, традиционно, но в меньшей мере, судя по тому, как нервничал как раз Лукашенко, извините. Вот, у меня такое сложилось впечатление. Слишком он много и горячо говорил, а это свидетельствует как раз о том, что человек
неуверенность.
Нервничает. Да, неуверенно.
А какого рода уступки могли быть со стороны России?
Ну, там у нас речь идет о налоговом маневре, который наносит удар по деятельности белорусских предприятий, там 2 миллиарда долларов в год, есть, ну, вообще объем наших торгово-экономических отношений, он 10 миллиардов, понимаете, да? Вот, поэтому поговорить о чем было. Вот, с одной стороны, Мишустин, конечно, гарантировал со стороны правительства некоторые уступки, но совершенно понятно было, что это уже не те уступки, на которые мог рассчитывать Лукашенко, подчеркну, мог рассчитывать до выборов. Сейчас у него ситуация аховая, и ему уже не до смеха, потому что речь идет о легитимности. Знаете, он вот с каждым часом он ее теряет все больше и больше.
Почему вы так думаете?
Видите ли. Дело в том, что, как вы, наверное, заметили, западные страны, европейские страны, европейские партнеры Лукашенко не признали его легитимным правителем. И это ставит под вопрос торгово-экономические отношения не только с Украиной. Украине не привыкать. Она, да, объявила врагом Россию, торгово-экономический оборот увеличился. Но Белоруссия для Украины это стратегический союзник был в политическом смысле. Она же поссорилась со всеми своими соседями, кроме Белоруссии. Тут она поссорилась с Белоруссией. Вот. Так вот, потери европейских партнеров для Беларуси действительно большая катастрофа. Если санкции будут касаться того, что Европа откажется, европейские страны откажутся от части тех товаров, которые Беларусь перепродает, пользуясь низкими ценами в России и высокими ценами в Европе, то потери белорусского бюджета будут катастрофическими.
Вы имеете в виду нефтепродукты?
Да, я имею не только нефтепродукты в виду, я имею в виду много чего, что перепродает Лукашенко. Ему останется только торговля оружием, причем нелегальная. Вы понимаете, да, куда его затягивает воронка неопределенности, которую он сам вокруг себя создал, не пересчитав голоса. У него был простой выход из этой ситуации. Просто пересчитать голоса. Да, он потерял бы лицо. Не 80, а там 56, говорят, голос, за. Но он бы сохранил легитимность. А сейчас о легитимности речи не идет. Вот. Ну, мы сейчас нет обсуждаем, правильно? Мы обсуждаем визит Мишустина.
Да, конечно.
Так вот, визит Мишустина, на самом деле, это пробный камень, по волнам которого Путин уже будет выстраивать свою конфигурацию отношений с Лукашенко. Сейчас с российскими аналитиками, я так понимаю, анализируется то, что сказал Лукашенко, что он может сделать, что он может предложить Путину, и как на это реагирует главе государства, нашего государства, имею в виду.
Скажите, пожалуйста, а вот этот политический визит Мишустина, его можно рассматривать как, так сказать, смотрины одного из потенциальных преемников?
Нет,
ну уж простите
нет.
За пошлый вопрос.
Я понял вопрос совершенно в стиле телеграм-каналов. Нет, это не совершенно не то. Скорее, да, действительно, это первый зарубежный визит премьер-министра по постковидную эпоху. Вот. И ему самому, наверное, было любопытно посмотреть на себя в этом амплуа, в первый раз выехал за границу, именно вот как премьер-министр.
Понятно. Интересно. Мария, спрашивайте.
Да, в принципе, все разъяснили, и без моих вопросов прекрасно.
Алексей, спасибо вам большое.
Спасибо.
С нами в эфире был Алексей Мухин, директор Центра политической информации. Говорим о визите Мишустина, обо всем происходящем в Беларуси. Мне кажется, что с каждым днем вопросов возникает все больше и больше, потому что...
Ну... Самое интересное, на мой взгляд, это вообще перезагрузка интеграции.
Господи, вот это... ты что называешь этим термином?
Перезагрузка интеграции. Я называю то, с чего начал Алексей Алексеевич нам объяснять, я так понимаю, то, что здесь будут совершенно новые условия.
Какие? Какие были?
Какие? Ты мне экзаменатор?
Нет.
Ты мне это брось!
Потому что тема про перезагрузку интеграции...
А мне бы интересно.
Не, она прекрасно звучит, на
ты
самом деле.
Ты меня будешь шельмовать какого года,
да,
я искренне
не
сказала.
Даже не думал я тебя шельмовать, потому что каждый из нас, говоря о интеграции с Белоруссией, на самом деле думает о чем-то своем.
Вот это правильно.
Не имея ни малейшего представления, что там происходит на самом деле.
Это правда.
Это касается абсолютно всех, включая и меня. То есть я только в последние несколько недель там погрузился и почитал. Да, это интеграция... А это что? Ну да, я знаю, что есть союзный договор, я знаю, что можно ездить по внутреннему паспорту, что есть трудовое соглашение.
Сереж.
В принципе, достаточно, потому что у меня в поселке работают два белоруса и, в общем, совершенно не парятся там никакими контактами с местным участковым и миграционной службой. Вот, собственно, и все. Еще я знаю. Нет, я кое-что, конечно, еще знаю. Я знаю про то, что есть Беларусь-Калий, с которым конкурирует наш Урал-Калий, но он не наш, на самом деле, он частный, поэтому я плевать хочу. хотел на наш Уралкалий. Он не наш с вами, он чужой. Он принадлежит совершенно другим людям. Вот. А есть поставки нефти на Мозырский НПЗ, который тоже, в общем, делается там...
И какие выводы из всего этого мы можем сделать? Такие сидят доморощенные экономисты.
Выводы, на самом деле, очень простые. Россию, ну, скажем так, Путина... Господи, Россию вообще ничего не интересует. Путина интересует Белоруссия исключительно как военно-политический союзник. Батька не должен, так сказать, задирать ногу на наш пограничный столб и делать вид, что он не только нас любит. Вот, в идеале, там,
вот это хорошо.
А в идеале там должно быть несколько новых военных баз. Ну, как бы вот для того, чтобы совсем чувствовать себя уверенно. А как
и он, таким образом он нам докажет.
Как он занимается там экономикой, политикой и вообще,
намерения.
Кто будет президентом, как будет избираться там белорусский парламент. Да плевать на это, на самом деле. Это суверенное дело суверенной Беларуси. Пусть там будет, как в Абхазии или в Южной Осетии. Вот все, что я могу вам по этому поводу политологического умного сказать. Вернемся после перерыва.
Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
Комсомольская правда. Это радио. Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Бачинина, и если продолжать о встрече Лукашенко и Мишустина, ну, тут все распространяют, что пошутили, мол, в республике коронавирус менее заразный. Такая непринужденную атмосферу подчеркивает все каналы. Но если посмотреть фотографии, измученный, конечно, Александр Лукашенко, и тем более рядом с нашим Михаилом Мишустиным, он как вот прям...
Цветущим, энергичным спортсменом с внешностью штангиста-тяжеловеса.
А как ты точно так? Прям с картины Дейнеки еще надо добавить, и будут все точки над
вот, ее. У Дейнеки я штангистов не видел ни разу. Смотрите, по поводу Беларуси. Нет, там как бы тем для разговора она заключается не только и не сколько в визите Мишустина, тем более, что мы про этот визит не знаем ровным счетом ничего, но за исключением короткого видео, которое нам показали, где, соответственно, Григорьевич говорит о том, что типа а вот мы сделали перехват. Какой перехват? Покажут его там. Не покажут, скорее всего, не покажут. Видите, вот там некоторые эксперты-обозреватели говорят, что перехват этот был сделан, но совсем не белорусской разведкой, ну, если она есть на самом деле.
Это великая белорусская разведка.
А был сделан нашими чекистами, и он просто, для него было поручение это озвучить. Так это или нет, ну, посмотрим в ближайшие дни. Я думаю, эта тема будет разыгрываться. Но это мы сейчас опять перескакиваем на тему Навального. Не будем на нее перескакивать. Попробуем поговорить дальше про Белоруссию. Значит, в преддверии визит Мишустина произошло еще одно очень важное назначение, но для нас оно почти незаметное. Там сменился глава местного КГБ, фамилию называть не буду, сам ее не запомнил, и глава Совета Безопасности, ну, то есть два главных белорусских силовика. Тут два соображения. Опять-таки, это не более чем, ну, личные мои версии. А Лукашенко, в общем, их уволил за то, что они все просрали. Ну, революция случилась? Случилась. Mm-hmm. Кто отвечает? Местный КГБ и Совбез, который координирует силовиков. И это, честно говоря, меня восхищает. Потому что я в этом вижу простую человеческую логику в принятии решений. Если твой подчиненный где-то облажался... Ты его отправляешь на пенсию. У нас в России все происходит с точностью до наоборот. То есть у нас вот некий круг чиновников на пенсию там, или в отставку не выходит никогда. Но я надеюсь, может быть, там завтра мы обсудим нашумевшее интервью товарища Сердюкова. Проанонсируем пока что его. Ну вот вам пример. Человек был министром обороны. Отставлен был с таким грохотом и позором, что, по идее, должны были посадить. Но не посадили.
Да.
Более того, каких-то полгода в тихом отстойнике, может, на Мальдивах он где-то там медитировал, и он возникает на минуточку во главе одной из ключевых корпораций государственных, которая там координирует абсолютно все авиастроение.
Совсем не последний человек.
Ну, мягко говоря, вновь. Опять-таки рулит сотнями миллиардов, там, триллионами рублей.
Человек, принимает который разворовал решение. Полармии.
Ну, я не стал бы говорить, что он разворовал. Там разные версии. Кто-то говорит, а, разворовал. Другие говорят, что б, развалил. Причем военные.
Давайте
люди...
спросим у военных, они все
не
ответят.
Сего. Сегодня
нет,
мы,
сегодня,
да,
не,
сегодня
будем.
Не будем.
Это
спрашивать.
Так.
Это просто к вопросу. И у нас таких историй, когда кто-то облажался, и его все равно не снимают, сплошь и рядом, даже не хочу перечислять. И вот в этом смысле, когда ты говоришь, типа, нам нужно возвращаться к интеграции, я не знаю еще, кто с кем должен интегрироваться. Вот в плане, так сказать, государственного чиновничьего HR-а я бы интегрировал бы в Белоруссию нас, чтобы была прямая зависимость.
Ты имеешь в виду взять полезное, дать полезное и взять полезное?
Я не знаю, что мы можем дать полезному.
Но Сергей, ну
вот,
что вы?
Кроме нефти и газа и денег. Но вот что взять у Александра Григорьевича полезного?
Же. Культура.
Да, я сегодня в очередной раз про культуру тоже поговорили. Вот, да, Михаил Ефремова, давай им отдадим на отсидку на 12 лет.
Там
вот,
его расстреляли.
Да, вот, да, вот, вот, да, вот что касается того, как кадровые решения делаются, вот батька там в этом смысле не может не вызывать там, большого уважения. Вот. А ну, лично у меня там всякий раз, когда я там сталкиваюсь с необъяснимыми карьерными поворотами разных людей, у меня там кроме чувства горечи или отчаяния это вообще не вызывает. Но это вот одно из двух. А теперь я по поводу военно-политического союза, о котором мы говорили в предыдущей части, то есть что нам нужно от Лукашенко и что мы ему, ну, наверное, там с легкостью оставим. То, что России не нужна Белоруссия в виде 9 российских областей, это совершенно точно. Издержки этого настолько высоки, что мы их просто не потянем. Мы не Китай. То есть мы получим таких триндюлей в случае аннексии независимого государства, даже добровольной, а что, в общем, игра не стоит свеч.
А почему мы не Китай? Вот это, что Китаю все равно было.
Потому что Китай – это вторая, а точнее первая экономика мира. Вот что такое Китай.
Вторая Америка.
На самом деле, да. Поэтому Китай может делать все, что ему угодно. Вот. И его, его желание аннексировать, допустим, независимый Тайвань сдерживается только наличием 200 тысяч американских солдат на Тайване. Вот и все. Вот единственное, чем это сдерживается. Ровно как, допустим, потенциальная готовность Южной Кореи аннексировать Северную Корею. Она сдерживается только северокорейской ядерной бомбой, например. Вот тут как бы всегда есть баланс. Но мы сейчас не про количество атомных бомб, а, ну, скажем, про экономический потенциал прежде всего. Поэтому, конечно же, Белоруссия останется независимой. Я думаю, что... Россия в наименьшей степени заинтересована, ну, в жесткой управленческой системе в Белоруссии. В общем, тут многие были бы не прочь, если бы она стала бы, ну, или парламентской республикой, или там, в принципе, появился бы, ну, сколько-нибудь независимый парламент. Ну, то есть, чтобы все решения не принимались то, что называется, в одно рыло. То есть... В некоторых случаях это удобно, когда ты с одним человеком решаешь все вопросы, но в 90% случаев это страшно неудобно, потому что вот что-то в голову Александру Григорьевичу пришло, и все, ты будешь биться как башкой о каменную стену. А что касается военно-политического союза, то, конечно, кроме, не знаю, там, двух военных баз, ну, допустим, авиабазы какой-нибудь поблизости от польских границ, это очень актуально, учитывая переброску американских сил в Польшу, там же строится огромная база под названием «Форт Трамп». Вот, возможно, туда было бы неплохо перебросить и танковую армию, опять-таки, в рамках концепции сдержания, потому что американцы перебрасывают туда танки, в Польшу я имею в виду. Но даже это имеет значение, ну, постольку-поскольку, в конце концов, ну, танковым маршем пересечь Белоруссию можно достаточно быстро и из Смоленской области, если уж, так сказать, ситуация сложится каким-то не очень благоприятным образом. А вот добиться от Белоруссии более внятной союзнической позиции относительно... Не относительно признания там Южной Осетии, Абхазии и даже Крыма. Мы сами-то Крым не вполне признаем. То есть наш Сбербанк Крым не признает, например, российским, например.
И некоторые сотовые компании тоже кочевряжутся.
Да, все крупные российские компании, включая РЖД, Крым не признают. Поэтому прежде чем обижаться на батьку, да, давайте как бы решим себя, вопрос в пределах Садового кольца. Но что касается отношений с Украиной, то здесь Александр Григорьевич, начиная с 2014 года, вел себя, мягко говоря, не как союзник. И дизельное топливо для украинских танков АБТР в 2014 году поставлял он с того самого Мозырского нефтеперерабатывающего завода. И вот это вот, на мой взгляд, странно. Хотя, с другой стороны, опять-таки, пенять ему за это, ну, было бы, в общем, довольно по-детски, потому что никто не мешал в 2014 году там сделать один звонок и сказать: Александр Григорьевич, дорогой, если это не прекратится, мы прямо сейчас дернем рубильник, и нефти ты больше не получишь. Никакой, чего бы нам это ни стоило. Никто рубильник не дернул, и нефть шла, и все знали о том, что этот дизель, сделанный из русской нефти, заправляется в украинские танки, которые прямой наводкой потом долбили по Луганску и по Донецку. Ну, вот так вот устроена постсоветская жизнь, когда правая рука не ведает, что творит левая, и, честно говоря, вот в такой... какой-то раскоординации, там, в состоянии даже не биполярного расстройства, а какого-то многополярного расстройства, которое существует вот в российском государственном организме, я не представляю, как, в каких областях, в каких направлениях мы реально можем интегрироваться. То есть у них экономика государственная, у нас экономика в основном частная или государственно-частная. Вот, мы как будем объединяться на базе
как
чего?
То, что мы вчера с Дзербатом говорили.
А?
Как инь и янь.
Я не вижу никакого инь и янь.
Ну, я тебе не про женское и мужское, а про этот знак, что оно не ровной линией разделено, а вот взаимовтекаемое или обтекаемое. Тут уж как смотреть. Ну, просто на самом деле не вижу предмета, который бы был проблемой.
Я вообще, честно говоря, не вижу вот вожделенного предмета, за который граждане Российской Федерации должны дружно все болеть. Вот хлопать и кричать: давай, давай, интеграция, интеграция. Да не надо нам никакой интеграции. Пусть они живут как хотят, делают нормальные дороги, пашут поля и обеспечивают бесплатную медицину хотя бы для 9 миллионов белорусов. То, чего нет у нас. Вот я что говорил про Белоруссию, то повторяю вам сейчас. Не надо им интегрироваться. Только военную базу. И все. Больше ничего не надо.
Так они и жили. Спали врозь, а дети были.
Вернемся после перерыва. Не уходите.
Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардан. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина. Добрый вечер.
С нами на связи Павел Пряников, историк и автор телеграм-канала «Толкователь». Павел, здрасте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
А хотим мы с вами поговорить, ну, помимо всего прочего, общегуманитарных вопросов, о потрясающем совершенно рейтинге качества элит.
Да, который, даже такое словосочетание, которое...
Да, которое Сколково сделало совместно с каким-то непроизносимым университетом Санкт-Гален, Швейцария. Вы его наверняка видели.
Да, видел.
Знаете, вот для того, чтобы сразу не глушить наших слушателей, я задам наводящий вопрос. Почему Сингапур оказался на первом месте, как вы считаете?
Сингапур оказался на первом месте, понятно, по какой причине, потому что у них царствует меритократия.
Это разъяснить, пожалуйста, для простых людей.
Это власть лучших, естественный отбор, чем-то
достойных,
похож,
да?
В какой-то мере похож на Евгенику.
Угу.
Да, вот как цинично так говорить, когда происходит отбор, селекционный отбор управленцев. Системе этой лет 40. Она похожа на конфуцианскую систему китайскую, заимствовала, когда много экзаменов человек сдает, готовится, вот его замечают в раннем возрасте, толкают куда-то вперед, смотрят на результаты и так далее. Вот это отработанная меритократическая система, когда ни аристократия, ни по праву голубой крови, ни по праву родства, ни по праву больших денег и так далее, человек приходит во власть, а когда вот выбираются лучшие. Это, да, это уникальная система, маленькое государство смогло позволить себе такое сделать, но, тем не менее, вот это действительно такой пример.
Но вот меня, честно говоря, удивляет, что вслед за Сингапуром три строчки занимают уже европейские страны, там Швейцария, Германия, Великобритания. Здесь Европа, вы только что сказали, не по праву голубой крови, не по праву там вот аристократии и так далее. Но в этих странах это наоборот вперед выходит, что все из рук в руки передается. Почему вдруг они занимают последующие строчки?
Ну вот если говорить об Англии, там все понятно, это страна, которая 300 лет училась управлять не только своей страной, а миром. Mm-hmm. Это крупнейшая колониальная империя, которая тоже сделала отбор немножко другой, отбор среди аристократов. Если в Сингапуре среди всех, начиная от бедняков и заканчивая богачами, каждый может стать, условно говоря, министром, то в Англии это, конечно, голубая кровь через частные школы, через университеты, через палату лордов и так далее. Но, тем не менее, у нее тоже большая школа, трехвековая школа управления, управленческая школа, в которой оттачивались, я бы сказал, уже не твои личные качества, а вот такие инструкции, как управлять. Накапливался управленческий опыт в целом. Когда человек знает, что да, вот в этой ситуации 100 лет назад мой предок поступил так, 50 лет назад какой-нибудь там Джон Смит так поступил, то есть у них есть вот эта вот большая матрица, как это делать, это вот опыт. Mm-hmm. Швейцария тоже, понятно, это маленькая страна, где все друг друга знают, коммунальная страна. Страна, которая не воевала, избежала двух мировых войн, избежала крупной эмиграции, не выбивались лучшие. Все же, как ни говорите, две мировые войны в той же вот в Англии, ну, аристократов побили в Германии и так далее. Швейцария – это вот такая самодостаточная страна, которая, ну, в прямом смысле слова, паразитировала во многом на чужих бедах.
Угу.
Это тоже такой уникальный управленческий опыт банковский, когда ты обслуживаешь сложные такие системы вокруг себя, которые вроде бы готовы тебя сожрать, начиная там от Наполеона и заканчивая Гитлером, и никому это не удается, и холодную войну ты избежал, и две мировых войны. Это тоже некий такой уникальный опыт. Ну, а Германия, я вообще бы сказал, Германия – это страна порядка, инструкций, страна шагистики, палки, страна, в которой тяжело людям отклоняться от какого-либо пути, но, тем не менее, вот видите, это доказало, что эта система тоже работает. Эта система тоже работает. Вот как говорят, что такое немецкая система? Это смесь полицейщины и инженера. Есть же анекдот, что в аду немец полицейский, а в раю инженер. Вот это вот уникальное такое сочетание инженера и полицейского тоже создало вот такую систему. Это раз. А второе, все же, я думаю, Германия сейчас смогла извлечь урок из поражения в двух войнах, смогла перенастроить вот этот вот пыл управленческий, организационный, с военных, милитаристских дел на мирный лад. То есть задел-то у них был, но все это, конечно, уходило. Вот видите, если даже можно вспоминать Пруссию, короля Фридриха, то есть это бесконечная экспансия, войны, воинственность. Вот немцы от этого ушли, смогли перенастроиться. Как ни странно, вот в мирной жизни преуспели гораздо лучше, чем в военных делах за два века.
Павел, с вашей точки зрения, вот глядя на этот рейтинг, легко сделать вывод, что там наличие демократии, в общем, как бы не является решающим критерием. То есть вот берем Сингапур, вы сказали, что это меритократия в чистом виде.
Да.
А здесь же на очень высоком месте, сейчас скажу на каком, на 12-м на минуточку, находится Красный Китай. Еще выше находится Корея. Ну, угу. Тоже вполне себе тоталитарное общество, ровно как и Япония, которая на 8-м месте. Это просто, этот рейтинг, он вот рушит либеральные скрепы. Я не понимаю, как дальше жить.
Да, все верно. Конечно, вот все юго-восточные тигры, азиатские тигры доказали, что модернизация, возможно, в автократии и проходит успешно и за довольно-таки короткий срок. Но вот именно... Я думаю, что главная причина не только автократия, а все же, или там даже тоталитаризм, если брать Китай, а все же элементы меритократии. Вот меритократия, когда власть лучших, она приводит к таким результатам, потому что мы имеем еще с полсотни диктатур где-нибудь в Латинской Америке, какой-нибудь там Сальвадор, или уж тем более Африку, Зимбабве, где по 35 лет, 40 президенты сидят, и видим, что этого не происходит. То есть одной автократии, конечно, недостаточно для прыжка вверх, для модернизации, так же, как и одной демократии недостаточно. Мы видим много демократических стран, самая большая из них Индия, как ее называют, такая вот самая большая демократия в мире, которая находится совершенно внизу. Ну и даже стран Восточной Европы мы возьмем, которые там формально демократические, но, конечно, Болгария, Румыния, ей далеко, я думаю, даже по уровню управления и до нас даже, не самых лучших управленцев. То есть, да, это какое-то сочетание уникальных факторов. В каждом случае, возможно, даже бывает, что это свой фактор, как вот мы перечислили Сингапур, Швейцария, Германия, Англия. Но, тем не менее, да, однозначного такого ответа нет. Вот, скорее всего, мы видим, что только есть однозначный ответ, что должна быть власть лучших. Вот как это происходит в селекции, это уже другой вопрос.
А, кстати, как вы думаете, на каком месте оказался бы Советский Союз, если бы данный рейтинг делался бы, ну, скажем, году в 1950-м?
Я думаю, что он где-то оказался бы вот во втором десятке, ну, примерно как Япония, место там 12-14, вот так, я думаю, в середине списка. Все же вот Советский Союз отвечал меритократическим во многих отношениях такому отношению к делу. Да, уже когда началось загнивание в 70-е годы, тоже пошел блат, когда начали детей устраивать в какие-то управленческие структуры, и там главное стала верность партии, а не результаты. Но вот, скажем, до середины 70-х годов, я даже не 50-й год беру, до середины 70-х годов, когда действительно, что называется, был понятный KPI, как сейчас модно говорить, когда человека можно было спрашивать за результаты, и при Сталине за результаты ставили к стенке, за плохие результаты, при Брежневе снимали с должностей и часто сажали, и даже, кстати, тоже ставили к стенке, если вспомнить каких-нибудь казнокрадов. А вот позже, конечно, эта система стала уходить, дряхлеть и уходить. Вот я думаю, до года, до 75-го мы были бы, ну, так, в числе крепких середняков и даже выше среднего, вот так бы сказал, выше среднего, на твердую четверку были бы в системе управления.
А так что же нам все-таки помешало вот унаследовать то, что было до 70-х, до начала загнивания, если, как, например, происходит наследование вот такого рода в европейских столицах?
Ну, нам помешало, конечно, помешала революция 17-го года, которая выбила аристократию, и не только аристократию, а, я бы сказал, вообще образованный городской класс во многом.
Нет, если уже говорить после, извините, пожалуйста, перебиваю. Нет, вот мы же сначала начали все-таки приводить
про историю новейшей России.
Да, наверное. Да, да,
да, да. Если про новейшей России, я думаю, что это тоже власть, которая пришла к людям случайно. Не в результате конкуренции, не в результате ума, а свалилась в руки в 90-е годы случайным людям. Ну вот Гайдара или каких-нибудь наших назначенных олигархов сложно назвать там сильными управленцами. Да, вот Зафлап, что такое Зафлап или редактор журнала «Коммунист»? Это нижайший уровень иерархии, и когда тебя возносят до премьер-министра, люди в советской системе к таким должностям шли лет 30-40, и даже на Западе лет 30-40 идут к должности премьер-министра, проходя ступенька за ступенькой. Или как может бывший фарцовщик, там фамилию не будем называть, который пластинками спекулировал в советское время, становиться олигархом с оборотом миллиарда долларов и управлять рабочими коллективами в сотни тысяч человек. У него просто нет опыта для этого. А потом просто называется, что называется, эта власть передает по наследству. Вот это так получилось, что приход случайных людей к власти в 90-е годы, и мы это видим и сейчас, что у нас вот сито прохождения людей наверх, оно, конечно, очень такое, я бы сказал, ну, плохое. В прямом смысле слова. Первое, пока то, что вижу, то, что пытается делать через лидеров России, да, хотя бы какие-то экзамены, какие-то достижения в прошлом у людей должны быть, чтобы попасть, например, в эту систему. Но это пока маленький ручеек в целом в нашей системе. Вот это, конечно, беда. Приход случайных людей. Случайных людей, которых не отсеивала конкуренция. И у которых, пожалуй, еще и этические нормы очень слабые. Вот если говорить та же аристократия или там Юго-Восточная Азия, о которой мы говорим, конфуцианская этика или буддийская этика.
Павел, я прошу прощения, перебью вас. Мы сейчас уйдем на короткий перерыв, а потом вернемся и продолжим с вами тогда разговор. С нами на связи Павел Пряников, историк и автор телеграм-канала «Толкователь». Подписывайтесь. Ну и до кучи телеграм-канал «Мардан», кто еще не подписался.
Все о событиях в Беларуси. Круглосуточно. На радио «Комсомольская правда». Наши спецскоры выходят в эфир из эпицентра событий.
Попал тут под замес. Главное событие сейчас разворачивается в районе метро Пушкинская. Там погиб человек.
Как вы слышите, удары по зеркалам не останавливают автолюбителей. Они продолжают сигналить свои клаксоны, возмущаясь действиями силовиков. Здесь действительно было небольшое столкновение с применением светошумовых гранат.
Жители республики делятся своей болью.
Мы бездорожье отходим. Они на нас идут дубинками, щитами и гранатами.
Политики, журналисты и политологи дают самые точные прогнозы.
Точка невозврата пройдена, она как раз начинается, когда проливается первая кровь уже.
Там действует закон, кто первый выстрелил, тот и не прав.
Вообще на Лукашенко есть ровно один человек, который может на него повлиять. Вот как он сказал, что сын часто с ним не соглашается. Военные должны про это серьезно думать, вот как доколе добраться и повлиять.
Чем закончатся протесты в Беларуси, вы узнаете первыми. На радио «Комсомольская правда».
Гуляй, дядя, по улицам и проспектам. Я по-хорошему прошу и предупреждаю всех.
Народ Беларуси сделал свой выбор.
Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний Мардан».
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан.
Я Мария Баченина, добрый вечер.
С нами на связи Павел Пряников, историк, автор телеграм-канала «Толкователь». Павел, здрасте еще раз.
Здравствуйте еще раз.
А напоминаю для слушателей, мы обсуждаем фантастический рейтинг, рейтинг элиты. И просто, чтобы сразу вы понимали, насколько все плохо, мы находимся рядом с Ботсваной. Вот такая вот у нас с вами элита. Но я думаю, что я никого не удивил этим. А, Павел, а с вашей точки зрения, вот, анализируя то, что происходит в России, скажем, последние 10 лет, у нас вообще есть надежда на то, что это может как-то измениться без революционных потрясений?
Я думаю, есть надежда. Я думаю, есть надежда в силу того, что, конечно, накапливается управленческий опыт, это раз. Второе, у нас есть пример успешных и неуспешных государств и их развития. То, чего не было в 90-е годы, но часто все начинали просто с нуля. И Восточная Европа, и Юго-Восточная Азия, Китай особенно. Третье, это, конечно же, образование, которое стало сейчас непрерывным. И человек получает и хорошее, может получить образование на Западе у нас и учиться, и, в общем, не считается стыдным постигать учебные азы в каких-то новых областях в 30-40 лет. Вот я думаю, вот эти факторы, они, конечно, должны улучшать нашу управленческую структуру, но я думаю, что, конечно же, надо расширять и демократию хотя бы низовую. Вот на низовом уровне, на уровне хотя бы мэрий, районов, возможно, и губернаторов, нужен, кроме того, что отбор где-то наверху, какое-то сито управленческое, ну там через лидеров России или, понятно, администрации президента, нужно, конечно, сито проходить, скажем так, народного контроля. Или, во всяком случае, кроме, там, скажем так, выборов, еще упрощать систему отзыва и депутатов, и мэров, и губернаторов. Вот, конечно, народ должен тоже вносить свою лепту, быть таким своего рода экзаменационным курсом для управленцев.
Ну, смотрите, при советской власти, ну, вот такого западно признанного формата народного контроля не существовало. Тем не менее, там социальные лифты и система отбора, в общем, работала, ну, вы и сами, собственно, об этом сказали, в два раза эффективнее. Ну, вы же поместили там в первую двадцатку, чем сейчас. Может быть, можно и без демократии обойтись?
Ну, в Советском Союзе тоже была уникальная система контроля, о которой мы забываем. Начнем с того, что огромное влияние имела пресса. Статья в газете «Правда» или даже в какой-нибудь средней газете на уровне там «Сельская жизнь» имела огромный резонанс. И, я не знаю, по-моему, даже и сейчас у нас эта статья есть, когда статья в газете может приравниваться к запросу к прокурору.
Есть такая статья.
Да, без специального заявления может открывать дело.
Но это скорее, я прошу прощения, это скорее инструмент партийного контроля.
Вот в том-то и дело, что было многоступенчатое. Был действительно партийный контроль, была более влиятельная пресса, были профсоюзы, были общественные организации типа женсоветов и прочего, советов ветеранов, была вот выстроена многоступенчатая система. Да, она оказалась громоздкой, но тем не менее она была, ну, я считаю, что более эффективной, чем сегодня. Вот мы видим бесконечный вал каких-то статей, разоблачений про коррупционеров, про каких-то мздоимцев и там халтурщиков, и ничего не можем изменить. Mm-hmm. Вот 30, там, 40 лет назад статья, появилась, еще раз повторю, в газете, она, скорее всего, стала бы, инициировала бы расследование в отношении этого человека. Вот это было эффективно. Кстати говоря, вот когда мы говорим о демократии, конечно, надо повышать роль прессы. Роль медиа, роль СМИ, я думаю, имеет тоже большое значение для качественного управления.
Ну, у нас сейчас вместо газеты «Правда» есть телеграм-канал «Не зыгарь», публикации в котором, я думаю, сопоставимы по воздействию там на ответственных чиновников администрации президента.
Ну, да, да. Единственное, что, конечно, дела пока, видимо, еще не возбуждает.
Ну, дайте только срок. Я думаю, что полгодика-годика начнут дела возбуждать. Да. Слушайте, знаете, что вот еще хочу спросить? Ну, я был бы рад тоже питаться надеждой, но вот я смотрю на этих бесчисленных сыновей и дочерей, так сказать, постаревших капитанов демократии. Там сыновей министров каких-нибудь, секретарей Советов Безопасности и прочих. Мне кажется, это вот совсем не напоминает сингапурскую меритократию, а даже наоборот. Да, ну, по крайней мере, то, что люди говорят про этих наследников.
Да, не напоминает пока. Система становится более травоядной, менее жестокой, менее свирепой, вот в прямом смысле слова, если так говорить, менее воинственной. То есть люди уже не готовы идти на решение силовыми методами, как в 90-е годы были, да, вот давайте этого закажем, этого накажем таким внесудебным каким-то образом. Это пока, пожалуй, пока вот главное, то, что мы увидели, то, что меняется. Что...
Это плюс или минус?
Я только хотела спросить, да, а плюс да. ли это?
Да. Ну, нет, хорошо. Нет, это безусловно плюс. Это безусловно плюс, что приходят люди более мягкие к власти. А второе, все же я надеюсь, что даже вот эти дети, которых мы видим, на которых, как говорится, там природа отдыхает и тому подобное, смогут выстроить управленческую систему. Потому что не все зависит в управленческой системе от одного человека. Вот система принятия решений должна быть более строгой, должен быть более строгий KPI. И мы видим, что и на Западе, в общем-то, премьер-министр – это просто такой вот чиновник, и часто не самый умный. Мы видим в администрации президента там Трампа, да во всех президентов американских, каких-нибудь помощников, которые не могут Ирак на карте найти или не могут какие-то простые арифметические действия сделать. Но так как выстроена система контроля, система управления и референтов, и каких-то советников, и система сдержек и противовесов, она все же вот этих вот, в прямом смысле слова, дураков во власти как-то сдерживает. Как-то сдерживает. Даже Трамп, который не семи пядей во лбу, вот посмотрите, за 4 года не сумел расшатать такую американскую систему, довольно-таки, получается, прочную, когда у нее есть противовес в виде конгрессов, конституционных судов, прессы и тому подобное. Сколько раз он пытался с той же прессой поступать довольно-таки жестко, да, но ничего с ней не может сделать. Ни одна газета не закрыта, никто в тюрьму не попал, журналист, кто писал про него плохие статьи. То есть здесь, конечно, нужно выстраивать вот эту всю такую сложную конструкцию, которая будет предохранителем от дурака, что называется, от дурака от идиота. И на уровне министерств, и мэрий, и всего подобного. Вот в Советском Союзе, пожалуй, это было. Вот откровенный какой-то совсем дурак, или тем более человек с девиантным поведением, алкоголик, или тем более с криминальным поведением, все же не мог задержаться в этой системе. Да, тоже были не слишком великие умы, но тем не менее не доходило вот до таких крайностей отрицательных. Вот это нужно делать. Вот, безусловно, еще кроме того, чтобы проводить какую-то систему отбора управленцев, должна быть прочность самой системы, которая должна гарантировать от того, что случайный человек в ней может натворить каких-то бед.
Спасибо большое. С нами был Павел Пряников, историк и автор телеграм-канала «Толкователь». У нас остается меньше минуты. Я напоминаю для слушателей. WhatsApp Viber 8-967-200-97-02. Напишите, что думаете, что хотите услышать завтра. Трансляция в YouTube-канале «Радио Комсомольская правда». То же самое. Можете написать свои комментарии. Ну и что? Ну, вот так вот все грустно. Ну и
ну,
последнее.
Как? Слушатели пишут, что в розовых очках. Ну, как не помочь родному человечку?
Никак. Давайте контрольный выстрел я сделаю. Казахстан стоит на 5 пунктов выше нас в этом рейтинге. Пока, до завтра.
До завтра.
Программа с непримиримой позицией. «Вечерний Мардан».